Вы слушаете подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский. Я ведущий подкаста «За бортом», и в этом выпуске мы пообщаемся с нападающими «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным и Павлом Бучневичем, которые нашли время в своем занятом и загруженном предновогоднем графике, чтобы встретиться со мной и записать это интервью. Знаете, мне кажется, оно получилось живым и незатертым, потому что мы поговорили и про жизнь в Нью-Йорке, и про его дороговизну, и про обращение с деньгами, и про их контракты, ну и, разумеется, про сам хоккей. Звуки, которые вы будете слышать во время этого интервью, это такие, знаете, естественные шумы тренировочного катка. Как раз Рейнджерс были на льду и тренировались в этот момент, поэтому стук шайб и отскакивающих от Хенрика Лундквиста, я думаю, что эти звуки будут вам знакомы, не обращайте на них внимания. Так что давайте без дальнейших задержек перенесемся в Уэстчестер на тренировочный каток Нью-Йорк Рейнджерс и послушаем это интервью. Подкаст «За бортом» приветствует вас из Нью-Йорка, где уже вовсю идут приготовления к Рождеству и Новому году, и где сегодня, во-первых, ужасно холодно для меня лично, а во-вторых, мы встречаемся с двумя горячими парнями, которым эти минус 3 за бортом совершенно их не огорчают. Нападающий Нью-Йорк Рейнджерс сборной России Артемий Панарин, Павел Бучневич, большое спасибо, ребят, что уделили нам время, и добро пожаловать. А у меня, знаете, стало уже традицией начинать эпизоды с самого важного и серьезного вопроса. Сейчас так и сделаем снова. Какой у каждого из вас рекорд времени голосования на улице в поисках такси в Нью-Йорке?
В Нью-Йорке так, на самом деле, я думаю, может быть, минуту.
Вообще без проблем, да?
В основном всегда быстро получается. Это в каком-то городе было. По-моему, как раз это я играл, когда в Чехове. Там особо так такси не развито. У всех свои машины, у кого есть. Остальные на автобусе. Вот я там помучился, в принципе. Там как было, наверное, минут 20 я ловил, 30.
Паша, да, нет, тут не много этих желтых машин, да. Вообще тут проблем нет. А так, если там что-то, я знаю, что мне куда-то ехать, то через приложение там Uber или что-то такое. Как бы тут с этим проблем нет.
Я, поскольку с технологиями не очень, мне лень ковыряться, искать улицы, там вводить что-то, копировать в телефоне, я всегда выхожу и в основном желтую ловлю машину.
Ой, да, Чехов, я хорошо помню, приезжал туда как-то освещать матч КХЛ, тоже еле выбрался оттуда, это было, было жестко. По поводу Нью-Йорка хочу с вами поговорить, очень такое интересная для меня лично тема, поскольку Нью-Йорк — это целое явление, некое уникальное, это, многие называют это столицей мира. Ну, город такой, явление само в себе. И мое первое, знаете, такое личное воспоминание, я сюда в первый раз попал, освещая матч Рейнджерс в 2007 году, когда еще я здесь играл. И первое, что я буквально увидел, подходя вот ко входу для медиа, Ягра выходит из метро и заходит в ту же дверь, куда мы заходим, и садится в лифт ехать туда. Меня это совершенно поразило. Мне кажется, Нью-Йорк — это, наверное, единственное место в мире, где можно, или в НХЛ, по крайней мере, где игрок выходит из метро и тут же входит в арену. Поэтому вопрос, как вы сами добираетесь в Madison Square Garden?
Ну, я, поскольку люблю очень машины, я люблю поехать на машине, вот, поэтому я на машине добираюсь. Ну, хотя метро тоже люблю, но еще не так освоил, не совсем понимаю здесь, как линии работают и так далее, не занимался этим вопросом. Но, наверное, когда разберусь, буду на метро больше ездить.
А куда одевать машину возле MSG?
У нас забирают парковщики и отгоняют в парковку.
Солидно. Паш, ты как ездишь?
Я на метро очень езжу. Мне тяжело там разобраться, что куда. Второй раз поехал. Два раза ездил. Один раз поехал в другую сторону, в Бруклин куда-то уехал. А второй раз поехал, мы ехали с наместником на US Open. Нам сказали, что пробки будут. И поехали прям такие часы, 5 часов вечера было. Все с работы, и там прям пик такой был, что там стоять невозможно. Еще лето было, конец августа вроде. И народу было много, жарко от всех, запах такой, и после этого я ни разу больше не
знаю. Я могу представить, мы сейчас в Grand Central Terminal садились в поезд, чтобы сюда поехать. Там из поезда вышла толпа, это сразу напомнило московское метро в час пик. Просто такая стена людей,
да,
на тебя
идет. Я еще в час пик не ездил, если честно, поэтому не могу. Но, в принципе, в Москве понимаю, о чем идет речь.
Да. Я думаю, в Москве гораздо чище метро. Гораздо чище.
Наверное.
Цивильные.
Ну, красивее станции, точно.
Да, в моем понимании 100%.
Да. Ну, при том, что сюда ходит не метро, сюда ходит такая, что-то типа электрички такая, очень чистая, красивая, комфортная. Вот. Но народу невероятно много. Знаете, есть люди, которым к Нью-Йорку обычно не бывает равнодушных. Его либо любишь, либо ненавидишь. И люди, которые любят Нью-Йорк, любят его и ценят его там за за бродвейские шоу, за музеи, за, наверное, лучший в мире выбор, как провести досуг, да? А хотел узнать, какими возможностями Нью-Йорка вы с удовольствием сами пользуетесь, ну и чем он для вас действительно полюбился? Давай, Артемий, с тебя начнем.
А у меня лично, на самом деле, ну, возможностями Нью-Йорка пользоваться не совсем есть время, потому что сейчас, когда игры через день, у тебя, в принципе, можно сказать, нет шансов. Но если тебе на хоккей совсем не похрену, ты как бы отдыхаешь, готовишься. Я, допустим, между играми в основном на диване день свой провожу, выхожу там с собакой гулять и все, но там покушать, может, пообедать куда-то в ресторан. Что, в принципе, тоже как возможность хорошо, когда у тебя там два ресторана в городе, ты, конечно, уже не с таким удовольствием выходишь. Вот, здесь все-таки на любой вкус еда, ну, что угодно здесь есть, но, опять же, рутина моя особо не отличается от Коламбуса и Чикаго, что я был. Я в основном, в сезон, когда начинается, все, ты как робот, ты кушаешь, спишь и играешь. Но, наверное, только есть время, вот, когда ты приезжаешь за месяц, там, я приезжаю за месяц до сборов, сюда начинаю готовиться, и вот тогда еще, когда тренировки обычные, есть время там что-то поделать, но... Я еще не успел ничего поделать, потому что мы там переезд у нас был, как бы там искали дом туда-сюда, как бы особо тоже времени не было заниматься всеми возможностями Нью-Йорка. Угу. Поэтому кайфануть планирую в следующем году.
Паш, ты как уже такой ветеран нью-йоркской жизни, 4-й год твой здесь, да? А что к этому добавишь от себя?
Да, я не знаю, по музеям не хожу, я статус свободы на 2-й год только увидел. Так, хотели сходить вот с наместником, вначале сюда хотели сходить на Бродвей шоу какой-нибудь, что он хорошо понимал по-английски, а я там не совсем, что если что, он мне объяснил, что я не пойму, а его обменяли и все, как бы пропало такое желание вообще. Так же, как вот Артемий говорил, так, рестораны, что-то такое вот, что все хорошо тут с ресторанами, разнообразная еда, везде практически вкусно, если ты там какие-то места знаешь. Вот так тяжело говорю, вот игры сейчас очень часто у нас, особо нету перерыва, и тренировки, игры, устаешь, и неохота никуда идти. Также что-нибудь там на ютубе сериалы начал смотреть, и потом смотришь уже 9 часов, и ничего не охота.
Ну, всегда приятно, что есть возможность такая. Это лучше. Как бы мы ее не используем, но у нас она есть, когда
греет
понадобится.
Греет душу, да?
Но греет душу, да. Но и все равно, когда друзья приезжают, ты все равно после игры можешь пойти в ресторан, покушать с людьми. Допустим, вот в Коламбусе я играл, там все рестораны закрыты уже. Ты заканчиваешь играть, но у тебя есть там один, ну максимум два, куда ты успеть там можешь как бы залететь быстрее, там заказать, и то не всегда. То есть...
Они там до 11-12 да, все, да, максимум?
Да, да. А в Чикаго вообще постоянно там еще и бесплатно кормили нас в ресторане. То есть знали, что мы там игроки еще ждали после игры. И там можно было спокойно пойти с друзьями куда-то покушать. В принципе, когда есть возможность, это всегда лучше, когда ее нет. Но опять же, дело вкуса, и у каждого свои там взгляды на жизнь.
Знаете, в предыдущем эпизоде подкаста я общался с Аней Кастеровой, женой Жени Малкина. Она сказала, что в Питтсбурге нет ни одного места, куда они с Женей могут пойти и не быть узнанными. А как у вас с этим в Нью-Йорке?
Да я думаю, у нас попроще. Вот Женя, во-первых, большая звезда в Питтсбурге, и там они выигрывали Кубки Стэнли, и город гораздо меньше, и очень давно играет, поэтому я думаю, там, конечно, совсем другое. В Нью-Йорке много приезжих людей, которые там погружены в свою работу, люди там бьются за копеечку, за свою, чтобы там в удовольствие жить, наверное, больше узнают где-нибудь, допустим, заходишь, если в какой-нибудь там салон машин, потому что офисные работники, они в основном там обсуждают спорт и так далее, как бы они знают игроков всех, поэтому так узнают, а на улице, ну, редко очень.
То есть ты достаточно спокойно, да, перемещаешься,
да, вообще,
по городу?
Без всяких проблем, да. Ну, меня, конечно, это не составляло никакой проблемы. И раньше, там, если когда-то узнавали в Коламбусе или в Питере, как бы сейчас вообще свободно.
А в Америке, знаете, Нью-Йорк и Голливуд – это, наверное, таких два основных места, куда люди едут за мечтой. Особенно в молодые годы, хочется самореализоваться, едут либо в Нью-Йорк, либо в Лос-Анджелес. Даже у Фрэнка Синатра есть знаменитая песня про Нью-Йорк, в которой есть такая строчка «If you can make it here, you can make it anywhere». Переведу для наших слушателей, если вы можете выжить здесь, вы выживете где угодно.
Я бы так
более глубокий вопрос.
Я бы так про Коркина сказал.
Я, честно говоря, даже ожидал немножко такого ответа, да. Но немножко такой философский вопрос. Нью-Йорк для вас стал таким местом мечты, как вот как из песни Фрэнка Синатры? Паш, давай с тебя начнем.
Да, блин, нет, просто я приехал из Череповца, и тут все как бы все равно сравнение Череповец и Нью-Йорк, это чуть разное, не чуть-чуть, а совсем разное. У меня там пятиэтажки, а тут 50-этажки, так это первое время был, наверное, в шоке от всего, что происходит. Все куда-то бегут, все шумно, как везде шумно, люди чуть странные там, на улицах там идет, может петь там что-то вообще на какой-то своей волне, а одиноко. Как бы от этого только был в шоке, а так люди тут хорошие, так, не знаю, мне во всем помогали, и мне не так сложно было. Плохо, что русских не было, но
в тот момент, да,
но... получше английский получил, это один плюс.
Для тебя ситуация чуть другая, потому что ты приехал сюда свободным агентом, выбирая из многих мест, где мог оказаться. Этим летом ты был, наверное, таким самым желанным свободным агентом на рынке. Выбрал Нью-Йорк. Почему выбрал Нью-Йорк?
Потому что, на самом деле, нравилась эта энергия. Хотя, опять же, я ее сначала не понял. Я когда еще первый раз был в Америке, я еще играл в СКА первый год, там и просто решил посмотреть, съездить в Америку. Как раз первый матч мой НХЛ я смотрел Рейнджерс Лос-Анджелес, финал Кубка Стэнли у них был, не помню какой матч по счету, но не последняя игра. Вот. И мне Нью-Йорк не совсем понравился, потому что я тоже, в принципе, там как-то такой сам из маленьких городов. Конечно, в Питере там год жил, но еще не успел привыкнуть к этому движению. Ну и по сравнению с Питером здесь совсем другое движение. И сначала как-то я не понял Нью-Йорк, подумал, ерунда. Но и, в принципе, ходил по туристическим местам только, когда в первый раз приехал. То есть там вообще народу очень много, но это вообще, я думаю, там нью-йоркцы настоящие, они там не ходят. Вот. А потом, когда приезжал уже с Коламбусом, на самом деле, когда с Чикаго приезжал, особо не гулял, когда приезжал с Коламбусом, постоянно выходил на улицу, смотрел, как-то получал большое удовольствие. И, если честно, очень хотел здесь играть, вот, но варианты, конечно, были другие, и там все зависело, конечно, от переговоров еще тоже. Не все, но многое, вот, и, в принципе, в конце уже душой я хотел играть здесь.
Знаешь, полтора месяца назад мы были у Сережи Бобровского во Флориде, в Форт Лодердейле, там с ним встречались, он выглядел абсолютно, на мой взгляд, счастливым человеком, он приехал в шортах на тренировку, в майке, это конец октября уже, там красота невозможная. Я тогда вот сразу подумал, многие думали, что вы с ним окажетесь в одной команде. И, ну и он так тоже философски на это смотрит, мы, говорит, каждый сделали то, что делает нас счастливыми. Наверное, вот для него эта ситуация делала его счастливым, для тебя это. Ты действительно заранее уже знал, что Нью-Йорк будет твоим местом выбора, или это в последнюю секунду пришло?
Заранее не знал, потому что старался об этом не думать, чтобы быть сильнее на переговорах. Угу. Потому что если я бы эмоционально себя привязал уже к одному месту, и что-то бы пошло не так, допустим, было бы недостойное предложение или еще что-то, да, или там 2 года контракта, и я бы совсем расстроился тогда, и не хотел бы ни в какое другое место, и было бы немножко, то есть я так, мне, наверное, даже Сергей Бобровский посоветовал, когда мы общались с ним, что не надо привязываться к одному, как бы надо думать так, что можно оказаться везде, вот, и в принципе мы так и делали, ну, лично я думаю, он так же. И было немножко полегче, но опять же, заранее ничего решено не было, просто переговоры там определенные так прошли где-то как хотелось, где-то не как хотелось, поэтому, в общем, в итоге выбор Флорида вообще отпала, там не договорились вообще, и я выбирал там, у Колорадо было,
да.
Возвращение в Коламбус, и то есть я сидел, и на самом деле, честно говоря, если бы мне дали меньше, я бы поехал все равно в Нью-Йорк. Если даже еще вот, как бы, хорошо агент договорился, я очень этому рад, но вот в душе я понимал, я сидел, смотрел на агента и понимал, что он, как бы, говорит больше логическую там, составляющую, там сумма там, и так далее, есть где-то варианты, там, как больше заработать и так далее, но я об этом совсем не думал. Я хотел прожить счастливой жизнью, и там деньги не так важны были. Как бы, тем более, я уже до этого говорил в интервью, что сумма все равно была бы хорошая, как бы грех жаловаться.
Это понятно.
А там максимально какие-то рекорды не важны вообще.
Нью-Йорк считается одним из самых дорогих городов мира. Может быть, позади там нескольких швейцарских и Токио. Все дорого. Люди, которые работают в каких-то обычных должностях, практически все снимают жилье, потому что к покупке мало кто может подступиться. Хотел узнать, а что для вас дорого? Вот вы тоже ходите по Нью-Йорку, вы сталкиваетесь с чем-то таким, когда вы ловите себя на мысли, нет, это мне что-то дорого, это я вот не могу потянуть или не хочу себе на себя нахлобучивать такую стоимость.
Да первое, наверное, апартамент, это самое дорогое. Да.
Когда если на веселе такой.
Ну да, шикануть можно, да. Не, ну самое дорогое апартамент, наверное, вот то, что это прям больно вообще выходит. А остальное, первое время, говорю, вот тяжело было, ты переводишь там, еще курс когда был, там, я не знаю, 60 только он стрельнул, я приехал, и ты переводишь там, вода там, обычная бутылка вот такая, там, 250 рублей, ты думаешь, ничего себе. Да. И я потом уже начал понимать это, то, что и все равно я получаю в доллары деньги, и не надо переводить, не надо ничего, и уже отстранился от этого, и как бы легче стало. Но когда там друзья, родители приезжают, они переводят, и типа, что за херня, почему так много там? И ты как бы объясняешь, ну, типа, вот так. И все там через какое-то время, я думаю, привыкают, если не плевать на это. Но такое, что рестораны, я думаю, везде одинаково, тут же ты все равно в долларах ориентируешься. Но вот апартаменты самое, ну, такое тяжелое, что выходит.
А ты когда стал выбирать, в итоге поселился на Манхэттене или поближе вот к тренировочному
кастру? Я всегда в Манхэттене. Я там думаю, будет. Это, ну, для меня, пока я молодой, какой смысл жить? Какой, ну, в моем понимании, тут такой, типа, уже, если у тебя дети, там, животные какие-то есть, и, наверное, проще будет жить тут, там, в комфорте там каком-то. А, в моем понимании, я молод, и почему не пользоваться же, играешь в Нью-Йорке, почему не жить в Нью-Йорке?
Согласен. Артемий, у тебя животные есть? Твой знаменитый рыжий, которого мы все обожаем смотреть в Инстаграме. А, как ему живется на Манхэттене?
На Манхэттене ему на самом деле не так хорошо, потому что гулять есть особо негде. Живот наел себе уже, вот мы его сейчас на диету скоро посадим. Поэтому сейчас вот дом приобрели мы за городом. И
поздравляю.
Спасибо. Заниматься сейчас будем забором, потому что открытая территория. И будет забор, чтобы его можно было на улицу его. Бегал, прыгал там.
То есть вы с Манхэттена уже съехали фактически?
У нас есть там, мы же снимали квартиру. Вот. Но в основном мы живем за городом. Но есть всегда альтернатива остаться в городе, когда там игры часто. Да. То есть так получается два места. В принципе, это но для меня это очень удобно, потому что после выезда мы прилетаем сюда, я как бы через 15 минут, там 10-12, смотря как ехать, дома. Вот, ребятам, допустим, надо в город ехать там на минут, наверное, там сколько, 30. Вот. Поэтому чуть поудобнее. А так Манхэттен тоже, в принципе, нравится.
Знаешь, в отношении бережливости меня очень так как-то на слух легла одна вещь, которую ты сказал летом в одном интервью. Ты показывал свою питерскую квартиру. Вы ходите по квартире? Нет, серьезно, ты видел наверняка, да?
Не, я думаю, про какое интервью говорить?
Не, ну интервью то, но то самое, да. Мне пришла в голову совершенно другая мысль. Вы там ходите по твоей квартире, видимо. Вот. И ну ты показываешь, что мебель из Икеи, я не знаю, там какую-то там итальянскую ты заказывать не стал. Не стал покупать квартиру с видом, потому что это было там какой-то существенный процент дороже. Я думаю, черт возьми, вот человек даже зарабатывая там сколько он зарабатывает, для него все равно это фактор. Он все равно как-то в голове считает и не хочет разбрасываться на какие-то вещи, которые не доставляют ему, может быть, той радости, которая бы это стоила. Скажи, пожалуйста, этот вот менталитет, он даже после подписания большого контракта он остается? Или ты стал более свободно себя вести?
Я, наверное, наоборот, сейчас стараюсь себя сдерживать, потому что я просто не хочу терять те кайфы жизни, маленькие, от которых обычные люди могут получать удовольствие от покупки элементарно там маленьких часов или там какой-то гаджета и так далее. Потому что там, ну и появление больших денег каких-то, для меня небольшие, может для кого-то маленькие, на самом деле так провоцирует на многие покупки, потому что у меня было в мыслях, там, когда купим дом, у меня будет гараж, я сразу себе там хотел пару машин купить, я уже ходил, выбирал эти машины, то есть здесь по Нью-Йорку, потом поймал себя на мысли, что в принципе очень много идет покупок сейчас, дом, потом там еще планируем что-то в Манхэттене там посмотреть, вот, в Питере квартиру недавно доделали, то есть очень... Идет перебор, и я просто поймал себя на мысли, что я немножко теряюсь, как бы, и просто перестану из-за этих покупок потом получать какое-либо удовольствие. Вот. И, короче, у меня там еще был просто еще момент. Я после контракта выделил себе сумму определенную на часы. Вот. Хорошие часы купил подешевле. И еще оставалась сумма. Я понимал, что я еврей, потом ее хрен потрачу. И я купил еще 2 часов. Попроще тоже. И их оставил в коробках, чтобы взять через полгода, чтобы не баловать себя, опять же. То есть они в коробках, я их приходил, заводил, назад клал, чтобы они там не ломались. И как бы, но и себе не позволял их носить. И не позволяю все еще. И в итоге план был, что после Нового года возьму, но поймал себя на мысли, на этой, что я немножко уже поплыл с этим, то, что там какие-то покупки бесконечные. И, короче, продлил себе только в следующем летом. Возьму часы, машины вообще отказал. И, в общем, сейчас пока наслаждаюсь домом. И, в принципе, так вот.
Большой респект вообще за такое отношение.
Алис недоволен только по мебели. Ему приходится подыскивать цена-качество теперь. Все.
А это всегда полезно, между прочим, делать. Не хватает первого, что нравится.
Я согласен.
А искать правильное соотношение цены с качеством. Я очень, ну, я пока не это очень понимаю, разделяю.
Ты скажи про вид. Как это, да? Вид мешал. Он говорит, ну, как и мне. У меня вид, типа, на 49-м этаже, вид там какой-то космический. А ты сидишь в компьютере, реально, оно тебе солнце мешает. Оп, закрыл, и потом не открываешь весь год.
Да. Я просто в Чикаго, когда первую... Я Алисы еще не было, я думал, вот, будет тяжелый сезон, я буду один, грустить, мне нужен... хороший вид, я прям с чайком выйду. Прям неделю повыходил, там что-то покайфовал, просто потом закрыл жалюзи в PlayStation, играл. И вообще, ну и то есть переплата нам была, ну, где-то, наверное, на $1000 больше.
Ничего.
Да, за этот вид. Ну и я вот благодаря этой, кстати, квартире в Чикаго съемной сэкономил достаточно хорошие деньги в Питере, потому что я не стал переплачивать как раз за тот вид, который ты вообще тебе похрену показать там гостям своим, понтануться, но это как-то совсем уже неинтересно. Вот. Лучше, наверное, в площадь вложить, которую ты пользуешь.
Логично, абсолютно. Так, давайте мы переключимся и сыграем в такую простую игру, которую я называю «Отдал-открылся». Такой простой сегмент, где я задаю вопросы в режиме блиц, и вы быстро на них отвечаете. Поскольку эпизод выходит 1 января, давайте начнем с ваших новогодних резолюций. Какие вы себе даете обязательства или обещания на 2020 год? Паша.
Я люблю футбол очень. Я хочу съездить на какой-нибудь матч Лиги Чемпионов по окончанию сезона.
Тёма?
На самом деле, у меня скучный ответ. Такого нету просто. Я как бы...
Ничего себе.
Не планы такие не строю большие.
Хорошо. Тогда сформулируй, пожалуйста, свои пожелания новогодние Паше на Новый год. Что ты ему желаешь?
Опять же, банально все. Самое главное – здоровье, счастье. И все, быть без травм. Ну и удачи, в принципе. Все равно, если хоккей у нас идет, там спорт как-то не так, как нам бы хотелось. У нас, в принципе, и жизнь сразу же меняется. Кажется, что мир серый всегда. Поэтому, чтобы поменьше таких дней было.
Паш, что ты желаешь от тебя на Новый год?
Да, наш спорт такой травматичный.
Травматичный. Учитывая, что я никогда на линии броска не появляюсь.
Да, да, да. Также избегать.
Не блокирую.
Избегать, как говорит тренер, делай свою работу. Поменьше травм, конечно. Вообще в идеале, конечно, никаких травм, здоровье самое главное, я думаю, а остальное все придет. Удачи также, я думаю, семейного благополучия.
А город или страна, которые тебя особенно поразили?
Италия, Рим.
Тёма?
Швейцария.
Конкретное место или вся страна?
Наверное, вся страна в целом.
Где бы сильнее всего хотели побывать? Тёма?
Наверное, в Африке поедем на какой-нибудь сафари с Алисой, еще пока не решили, куда именно. Вот. Но планы такие есть.
Отлично. Паша?
Да не знаю, нет, наверное, такого места. Может, Париж.
Угу. В какой город интереснее всего приезжать на выезд из Инхайловски?
Мне нравится Ванкувер.
Как?
Можно подумать чуть-чуть.
Можно.
Вот наверное, давай оставить. Чикаго скажем просто.
Чикаго, да, Чикаго классный. Какую-нибудь, ну, собственно, ты про это уже немножко сказал, сделали какую-нибудь такую серьезную первую покупку после подписания контракта? Вы каждый подписали летом по контракту этим летом, Паш, ты?
Квартиру в Питере купил.
Ну, я, наверное, да, дом. Но, опять же, это покупка, это моргич, как бы я так не совсем все отдал, поэтому...
Тем не менее, покупка.
В принципе, это, да, можно так назвать.
Наверное, главная покупка вообще, которую люди в своей жизни делают.
Ну да, и я, в принципе, очень ждал сам этой покупки, блин, уже долгое время, поэтому... Ой, не то предела моей радости сейчас.
Где?
Гриныч. Недалеко.
Если на секунду убрать за скобки ваших нынешних партнеров в Rangers, с какими двумя форвардами НХЛ, любыми, вам сильнее всего хотелось бы поиграть в одном звене? Можно назвать действующих игроков или игроков из прошлого?
Я бы тогда назвал Шипачев-Дадонов.
Ого, с которыми ты играл уже.
Да.
Так.
Да я не знаю, я раньше не строил хоккей так особо. У меня в Череповце не было.
НХЛ.
Так что я не могу ничего такого сказать. Нет, так, наверное, из нынешних. Не знаю, мне нравится, как говорят, Малкин, Кузнецов, такого плана играют.
Понятно. То есть там Макдэвид или, я не знаю, Драйсайтл или... Вы из наших ребят выбираете.
Ну, не, это же просто... Если ты с ними будешь играть, ты без шайбы будешь кататься спокойненько и все. Так не особо интересно.
Логично. А вопрос для Нью-Йорка особенно актуальный. Ваш любимый русский ресторан здесь? Их тут масса.
А, да?
Вы не бывали?
Последний выходной был сложный, я когда с в этом ресторане.
Не будем его называть?
Наверное, что? Давай скажем, Мариванна, наверное.
Мариванна.
Ну, будет точнее, то есть понедельник Мариванна.
Ну, Мариванна, да, в принципе, наверное, по уровню вообще, там, в принципе, не так прям по-деревенски, там и вкусная еда, и как бы так уже солидно все сделано.
Не, мне понравился в Бруклине, но...
Ну, я не был просто.
Там, да. У меня есть друзья в Бруклине, я в баню часто езжу. Там есть заведение, не знаю, как оно называется, такое типа скромно, ну, как... Сделано как типа как на трассе в России, но очень вкусная еда, я не знаю, там люляки, бар всякая, так кажется.
Брайтон Бич?
Не, Брайтон Бич, там я был один раз, там нет уже такого, что русский, это не то.
Ну хорошо, я думаю, что после этих слов Марья Ивановна тебя должна до конца вообще дней бесплатно кормить. Какие три предмета обязательно должны лежать в ручной кладе, когда вы садитесь в самолет?
Ноутбук, наушники, телефон.
Так. Сладкое что-нибудь?
Угу.
Наушники, телефон.
Хорошо. Кем бы вы стали, если бы на свете не было хоккея? Паша, ты.
Я люблю футбол, футболистом.
Угу.
Я люблю все, поэтому сложно сказать. Много вообще направлений, которые мне интересны. Поэтому так как-то...
Не обязательно спорт, да?
Не обязательно спорт, да.
Угу. Хорошо. И последнее. Сейчас чуть-чуть про хоккей буквально, я вас отпущу. Тут значит, Андрей Свечников первым в истории НХЛ забил такой гол, который многие пытались забить, ни у кого не получалось. У него получилось уже дважды. А мне вот интересно, вы такой фокус хотя бы на тренировках пробовали?
Уроды еще надо было добавить. Вы уроды хотя бы вот это пробовали? На самом деле на тренировках пробовали.
Получается?
Ну да, когда никого нет вокруг.
И вратаря тоже.
И вратаря, да.
Я не знаю. Я раньше думал, что это типа никогда не сработает. Я даже это не пробовал. Сейчас вот как он первый раз забил, я поймался на мысли, я даже поднять шайбу так не могу.
Но, в принципе, я, наверное, так просто у меня... Игрок он, такой, я, в принципе...
Он там не базируется.
Я там не базируюсь, да, я особо там не езжу, во-первых. Ну и во-вторых, даже, то есть я... Риск там потери шайбы, у меня больше я люблю играть, там, конечно, на... Играют, бывает тонко, но не так, чтобы я просто буду пробовать какой-то финт, да, я не говорю, что там, допустим, этот, как какой-то хоккейный, красивый, чтобы ради, допустим, красоты, чтобы болельщики ахнули, но и он будет неэффективный для команды, я в основном это не делаю. Вот, может, стоило бы. Вот, допустим, как Паша Дацук, вот у него вообще куча хайлайтов, где он просто там уродовал защитников, ну там вообще я в шоке как бы смотрел. То есть, да, я даже, то есть, как бы, наверное, не буду пробовать это, хотя, наверное, надо было бы для красоты игры что-то делать иногда такое.
Это тоже дело ситуации, ну, как вот если время, там просто времени у него так много получилось, а так бывает, что часто у тебя столько времени много нет, и тебя атакуют всегда, и сложно в такой промежуток времени что-то такое придумать.
Я, знаете, вы все-таки игроки на этом уровне сами играете, вам понятнее, почему этот гол настолько сложен, что никогда никому раньше его не удавалось гол Свечникова сделать в НХЛ. Это именно вот процесс поднимания шайбы на крюк самое сложное.
Я думаю, что он просто сделал бы правильные изменения, в плане там есть просто два варианта, когда ты как бы клюшку там полностью прикладываешь к льду, mm-hmm. И стараешься, блин, видишь, камеры нету, как показать-то, как объяснить, чтобы слушателям было понятно. Допустим, как ты сверху на шайбу кладешь крюк и как бы так чуть подцепляешь, а он сразу же снизу клюшку подсовывает под шайбу, и это гораздо меньше времени и особо не видно, когда ты начинаешь там исполнять, как вот первый вариант, клюшку на шайбу, там, выкручивать, это дольше времени, и люди видят, что ты это делаешь, защитники, он сразу на тебя побежит, у тебя там все упадет. А он, я думаю, в очень короткий промежуток времени кладет ее, и там ему не надо, он всегда как бы в хорошем положении, чтобы сразу же завернуть.
Да, поэтому второй гол у него как-то шайба сама как бы легла на крюк.
Ну и в первый, в принципе, он по-другому, он просто под шайбу клюшку сует как бы хорошо, а некоторые просто поднимают. Вот как Гусев на матче звезд забил буллит в КХЛ.
Он же так
наклонял. Он как раз прикладывал сверху клюшку, а Свечников он по-другому, поэтому времени гораздо, я думаю.
Дело это как Мэтьюс вот отдал пас, там то же самое пытался сделать, но он поднимал, то же самое опускал, это все видят, вратарь уже готов. И он видит, что вратарь уже сидит и ждет это. И он отдал на пустые также, завернул и отдал просто в пустые.
Да, да, да. Знаете, есть люди, которые прочно связали со своим именем голы определенного типа. Там, скажем, если мы вспомним про Павла Буре, это в основном выходы один на один, он убегал, забивал таким образом 1-0. Что такое фирменный гол Овечкина, тоже все понимают, да, из какого места и каким броском. Сейчас вот Свечников тоже запатентовал, можно сказать, такое нечто свое. А как бы описали, что такое типичный гол Панарина, типичный гол Бучневича? Как это выглядит?
В основном это выглядит тыр-пыр, пырч, и все, и залетело как-то, не понял как.
Мои голы? Я не забиваю. Раз.
Да, 20 голов было в прошлом сезоне.
А если забиваю, то каким-то чудом приехал к воротам, как-то этот... И мне отдали в пустые, чтобы в клюшку не попало. Вот такие голы.
Ну вот, да, это будут типичные голы скромного товарища Панарина, скромного Вучневича. Вы сами слышали, мои друзья мои, какие... Насколько скромные это люди. А, Артемий, ты только что забил в 5 матчах подряд. А, причем уже не в первый раз в своей карьере. Я специально проверил, у тебя в Чикаго был такой отрезок. А,
в Чикаго, да, был?
В Чикаго, да, в конце сезона, по-моему, второго сезона. А, вот когда такое происходит, наверняка же хочется продлить как можно дольше такую серию. А, когда все получается, ты пытаешься найти в этом какие-то закономерности, что ты там как-то определенным образом поел, поспал, что-то надел на себя, или там в игре что-то такое сделал, что привело конкретно к голевому моменту?
Я думаю, что я связываю это, допустим, с какими-то такими моими закономерностями. Но я думаю, на самом деле, это у многих людей, когда ты расслабляешься. В основном эти серии проходят, на самом деле, когда ты начинаешь набирать очки, там, как-то я связываю это, ты пару игр набрал очки, расслабился, и если, допустим, 2-3 очка за игру, я как бы в голове хорошо, так, если я следующую не наберу, как бы не так страшно, потому что я в первой набрал, допустим, побольше, и меня как бы это расслабляет. И я на этой расслабленности, не думая о очках, еще набираюсь в последующие игры. То есть для меня вот я это заметил. А когда я очень сильно хочу и чувствую себя суперски, там у меня все хорошо, я там создаю моменты для ребят хорошие в основном, никто не забивает голы. А когда ты там какую-то ковырнул, она там пас непонятно как дошел до игрока, он раз забил, у тебя есть передача. Вот у меня, наверное, так в основном я расслабляюсь и начинает лучше получаться. А по поводу голов серий, на самом деле у меня была вот серия по очкам в начале сезона, там сколько-то игр, я, если честно, даже не помню, набирал очки, и, если честно, потом только расстраиваешься больше, когда она останавливается, потому что начинаешь о ней думать и немножко расстраиваешься. А как бы когда так идет, ты особо и не загоняешься. А по голам вообще у меня на самом деле, если там я могу 15-20 матчей не забивать, и я себя спокойно чувствую вообще без всякого. Мне главное, чтобы я потом помогал команде, там набирал при этом какие-то очки, конечно. Это всегда приятно. То есть, если у меня даже будут просто передачи 20 игр без голов, я буду рад и вообще никакого... Вот у каких-то игроков есть такие моменты, они хотят именно забивать голы, чтобы, я не знаю, как бы, ну, блин, для меня вот как-то я так дед меня воспитал, что нужно играть в пас, и мне абсолютно пофигу, я рад передаче так же, как голу, абсолютно.
Когда с тобой в последний раз общались, это было давно, по-моему, на зимней классике в Сент-Луисе, когда я еще с Чикаго играл, у тебя там был какой-то, ну, непростой, наверное, момент, и ты, я помню, что ты к себе был совершенно беспощаден, ты себя просто с собой уже вытер пол в том интервью о том, как плохо ты играешь. Как бы ты сейчас, там, давай по 10-бальной шкале, оценил то, как ты начал сезон, свой первый Рейнджерс?
Я еще, наверное, уже стал постарше немножко и, конечно, так уже более по-правильному, наверное, поумнее немножко подхожу к этому, потому что понимаю, что, в принципе, я пришел к тому, что ты не можешь там особо делать больше своих возможностей. То есть, я думаю, в основном просто есть задача у тебя летом потренироваться, опять наработать какие-то подсознательные свои рефлексы и на них потом выезжать. Ну, как бы у тебя, во-первых, задача в детстве это все развить, игру саму, ну и какие-то качества там повышать летом, потому что в сезоне нету времени заниматься. И, в принципе, ты играешь на своих рефлексах просто, которые ты натренировал. Ну, и я понимаю, как бы я делаю, что все возможное, и смысла теперь переживать не так много, как раньше было. Но и как-то сложно тоже оценить свой сезон так со стороны. Ну, я, в принципе...
Сказал, конечно, человек, который опережает на 15 очков ближайшего преследователя в списке лучших бомбардиров Рейнджерс.
Я побольше играю на льду просто, поэтому больше игрового времени. На самом деле, ну, я как бы, ну как, сложно, ну... Иногда недоволен, иногда доволен. Когда есть такие серии из очков, конечно, доволен. Но и бывают игры, когда, в принципе, не клеится что-то и, конечно, переживаешь, уходишь. Ну, так все, в принципе, туда-сюда прыгает. Так сложно зафиксировать какой-то. Наверное, после сезона можно будет более сказать подробнее.
Знаете, в этом сезоне, ну, как-то некоторые вот с подписанием Артемия ждали, что, может быть, команда сейчас... пойдет вверх, что она, в принципе, и сделала, будет бороться за место в плей-офф. Как, на ваш взгляд, вообще складывается для команды этот сезон? И там ли вы сейчас, где хотели бы находиться? Паша?
Да я не знаю, я уже ему говорил. У нас как бы такое много зависит там от двух людей. У кого-то, у многих ребят сейчас тяжелый период, никто не там. Прямо моя ситуация такая очень тяжелая, что 9 игр без очков там. Не знаю, там не могу ничего забить, ни набрать, ничего не получается такого. И некоторые игры мы, по сути, выезжаем за счет него и Мики. И как бы там выезд у нас был, там они забили там почти все голы. И мы как-то выиграли, я не знаю. Но я думаю, нам надо, чтобы и другие ребята что-то начали набирать, забивать голы. И там, в том числе и я, и нам будет гораздо проще достичь той цели, которые одна ждут, там попасть в плей-офф, первоначальная задача. И я думаю, мы сделали хороший шаг в том направлении. Там, я не знаю, первые 10 игр такие тяжелые для нас были. Там первые 2 выиграли, потом 5 подряд, по-моему, или 6 подряд проиграли. Такое тяжелое было. Там нас чуть подосадили. И сейчас мы гораздо лучше в командный хоккей играем и добиваемся результата.
Тём, есть что добавить?
Ну да, я думаю... Павел, на самом деле, так строг к себе просто, как я раньше, вот. И, в принципе, там, то, что он говорит, что там мы с Микой решить результат. Но, в принципе, это по сезону, я думаю, проходит. У кого-то просто... Просто следующий период будет, я уверен, когда-то, когда у нас не будет получаться с Микой, и будут... Ну, и у каких-то остальных ребят будет получаться. Поэтому это командный вид спорта, и как бы тут все хорошо... одинаково не играют или плохо, то есть каждый организм отдельный, у кого-то спад, у кого-то физический спад, там, у кого-то эмоциональный, у кого-то просто невезучее время, там, кто-то травмированный играет, у кого-то там с тренером не очень идут дела, то есть как бы всем ощущать себя на 100% сложно, и поэтому, ну и опять же, время различается игровое, там, у многих, кто-то в большинстве не играет, поэтому... Кто-то в меньшинстве хорошо, в принципе, командная игра, поэтому кто-то выходит там, допустим, ну, забивает, кто-то там блокирует броски. Но в другой игре просто будет, допустим, Паша на звено больше набирать, и мы будем недовольны своей игрой.
На этой мажорной ноте, господа, я вас хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам всех мыслимых благ в 2020 году и вообще в новом десятилетии, в которое мы вступаем. Если хотите что-то пожелать вашим болельщикам, нашим слушателям, то сейчас, наверное, самое время.
Ну, я опять как бы к банальным вещам, но считаю их самыми важными, на самом деле. Счастья, здоровья всем, и чего, уюта, тепла в доме, все остальное ерунда, по моему мнению.
Я присоединяюсь, и там, я как понимаю, большинство подписчиков твоих русские люди. Мое пожелание больше улыбаться, искать больше позитива.
Мудрые слова. Спасибо большое за то, что уделили нам время. Еще раз с наступающим Новым годом.
Спасибо. Спасибо вас тоже.
Спасибо.
Большое спасибо нашим думрейнджерам за эту встречу, за это прекрасное интервью. Знаете, Нью-Йорк очень сложный город, он очень требователен, он безумный, безумный ритм жизни. Он требует, чтобы люди все постоянно были настроены на работу, на дела, на то, чтобы все успеть. Примерно как Москва. Но при этом он позволяет каждому, наверное, оставаться самим собой. И эти ребята, как видите, они не зажались, они не стали чопорными, они не стали официозными, остались открытыми и веселыми парнями. Панарин так вообще общается так, что ему, по-моему, интервьюер не нужен. Он может вести беседу сам с собой. Он, мне кажется, он порой отвечал и на мои вопросы, и на те вопросы, которые я еще не успел задать, но собирался задать. Один из самых моих любимых собеседников среди наших ребят в НХЛ, и я думаю, что вы понимаете теперь почему. Бучневич живет и играет в этом городе уже 4-й год. Он был задрафтован Рейнджерс, поэтому у него, собственно, не было большого выбора, куда отправиться в НХЛ. Тоже провинциальный парень из Череповца. И если вы можете представить вот два самых контрастных и разных города на Земле, какие только могут существовать, это, наверное, Череповец и Нью-Йорк. Поэтому вы даже не можете вообразить себе, насколько это была большая для него перестройка и по менталитету, по культуре, по вообще восприятию жизни. Он справился, продолжает справляться и тоже остался совершенно таким простым, незажатым, непосредственным человеком, с которым очень приятно иметь дело, как мне показалось. Это был 4-й эпизод подкаста «За бортом». Спасибо вам большое за прослушивание. Если этот эпизод вам понравился, то хочу попросить вас сделать две простые вещи. Во-первых, подпишитесь на подкаст «За бортом» на той платформе, где вы привыкли слушать свои подкасты, чтобы не пропустить следующие эпизоды. Во-вторых, оставьте нам небольшой отзыв, чтобы тем людям, которые еще нас не слушали, было проще решиться это сделать. Ваши отзывы очень помогут нам в развитии, с приглашением будущих гостей и вообще в том, чтобы сделать это шоу лучше и интереснее. Ну вот, пожалуй, и все. Хочу поздравить вас всех с наступившим 2020 годом и еще раз сказать спасибо, что дослушали до конца. В этом году вас ждут новые интересные эпизоды, ближайший из них будет в феврале. До встречи в 2020 году. Услышимся.